Блаженны Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой открыл. Вот это же самая мысль. Откуда Петр узнал? Отец открыл. Все, кто признавал Иисуса Христа, всем им Отец открывал. То есть Отец благоволил к Иисусу Христу. Вот это мы здесь идет речь. Но это же не означает, что только Петр, а другие люди не знали. Потом и другие люди узнали. Но все, кто узнал, это все получили знания от Отца. Такая мысль. Но вы не верите мне, ибо вы не из овец моих. Иоанна 10:26. Вот знаете, братья, я такую мысль вам скажу. Вот в церкви, в Ейске в церкви, люди довольно, неплохо ко мне относятся. Они еще, как я говорю, не раскусили мою истину лица, да? Так это, неплохо, хорошо ко мне относятся. И часто бывает так, что когда, например, я что-то говорю, довольно многие сразу это принимают и верят в это. И я как-то к этому привык, а потом в одно место приехал, и там что-то говорю, и смотрю, люди очень скептично ко мне относятся, очень скептично. И мне такая мысль, говорю, а в нашей церкви так редко так бывает. То есть, это не означает, что эти люди не могут в нашу церковь прийти, стать нашей церкви, увидеть нашу жизнь, а потом такое же расположение ко мне опять, тоже обрести. Понимаете мысль, да? И он говорит, вы не верите мне, потому что вы не из овец моих. Вот если бы вы были из овец моих, вы бы мне поверили. Но это же не означает, что человек не может стать его овцой. То есть, другими словами, он говорит, вот вы мне не верите, да потому что вы не привыкли со мной общаться. Вы не знаете меня хорошо, вам кажется, что я какой-то подозрительный. Но вы пройдите в мое стадо, будьте в моем стаде, вы увидите, и вы будете мне верить. Вот такая логика в этом стихе. А? Все сходится, да. Христос умер за греховную натуру или за греховные поступки человека. Кальвинисты считают, что Христос умер за наше прошлое, нынешние, будущие грехи. Так ли это? Братья, это вопрос вообще такой очень тяжелый. И хорошо бы, если бы мы помимо курса кальвинизма провели курс вообще о спасении. Вот. Я как-то братьям уже задавал вопрос, что Христос не только умер на кресте, но и страдал на кресте. Вот в чем смысл страданий был? Потому что если нужна была только смерть Иисуса Христа, только смерть нужна была, как искупительное, то зачем ему было страдать? И богословие спасения, оно довольно непростое, и тоже такое, есть там нюансы. Поэтому, братья, я считаю, что этот вопрос сейчас трудно на него будет ответить. За греховную натуру он умер? Или за грехи, за греховные поступки? Я не отделяю поступки от, не то, что не отделяю, я понимаю, что недостаточно, кровь тельцов и козлов, она поступок покрывала. То есть человек сделал преступление? Сделал. И за этот поступок приносили кровь тельцов и козлов. И этот поступок, вина за этот поступок снималась с человека. Но человек уходил и грешил опять, потому что его натура греховная оставалась греховной. И однажды один брат проповедовал, мне понравилось. Он говорит, братья, давайте представим, что кровь тельцов и козлов омывает грехи, проступки людей. А почему надо было Христу прийти? Чем кровь Христа принципиально отличается от крови тельцов и козлов? В чем ей разница между кровью Христа и тельцов и козлов? И кто-то говорит из зала, что кровь тельцов и козлов один грех омывала, а кровь Христа много грехов омывает. И он такую мысль говорит, а может быть, можно было бы, вместо того, чтобы Христу умирать, можно было бы много овец лучше создать. Это было бы сколько грехов? Миллиарды грехов. Мог миллиарды овец создать, да? И как бы не надо было Христу умирать, если можно просто много овец создать. Но на самом деле кровь Христа отличается от крови тельцов и козлов в том, что, как в послании евреям написано, что кровь тельцов и козлов не могла сделать совершенно приходящего, не могла. Она только за вину его очищала. Вот я украл деньги, и вот это моя вина, вот за это надо было принести в жертву тельца или козла. А от того, что я грешник, в смысле, что я вор, она от этого ничего не могла сделать. Совесть человека она не обмывала, она не меняла его внутренности. Так вот, кровь Христа, она принципиально отличается от крови тельцов и козлов в том, что она и вину смывает, и внутреннюю сущность человека меняет. Человек не только не виноват в том, что он вор, он и перестает быть вором. Человек не только виноват в том, что вины нет, что он пил, но он и перестает быть пьяницей. Вот в этом вот разница большая. Поэтому здесь как-то разделить греховную натуру и греховные поступки было бы не совсем правильно. Христос и то искупил, и то искупил. За греховные поступки он умер смертью своей, а нашу греховную натуру он преображает тоже своими же страданиями и так далее. Такие, братья, вопросы. И еще я хотел сказать, знаете, Вот, например, вот такой короткий мысль. Вот приходит первоклассник в школу, а он увидел, например, допустим, ну, таблицу Менделеева и спрашивает: скажите, пожалуйста, а что такое, например, допустим, таблица Менделеева? Можно ли объяснить за 5 минут это или нет? Ему говорят: вот иди в школу, да, в первый класс, палочки рисуй. Вот. А во втором классе изучай таблицу умножения. А в третьем, а вот в 10 классе ты тогда сможешь понять таблицу Менделеева. Иногда, когда вот на общении братских, мне иногда вот этот же момент возникает. Возникает, поступает вопрос, вопрос, на который, чтобы ответить, нужно сначала изложить несколько курсов. Там, богословие, там, этого, а потом на этот вопрос ответить. Поэтому, братья, слабость всех ответов, вот любых ответов, она в том, что они, ну, такие немножко, чуть-чуть поверхностные эти ответы, всегда. Не потому, что нету лучшего ответа, а потому, что лучшего ответа трудно сказать. Его надо изъяснять, как бы, ну, может быть, несколько подробнее. Поэтому, братья, занимайтесь чтением Писания, углубляйтесь в истины Божии, и многие вопросы вам станут яснее и понятнее. А некоторые вопросы, братья, вот когда я учился, еще один пример коротенький, и дальше пойдем. Когда я учился в школе, в первом классе, у меня брат на 9 лет меня старше, он учился в 10 классе. И мы рядом задания выполняли, рядом домашние уроки учили. И я знал, ну, смотрел иногда в тетрадочку, и я знал, что есть отрицательные числа, цифры минус 5, минус 7, минус 10, я знал, такие цифры есть. Для меня это было естественно. А когда мы стали учиться в третьем классе или в каком-то, не помню, учительница сказала, что нельзя вычитать из маленького числа большое, например, с 3, 5 нельзя вычесть. Потому что, ну, ниже нуля нет чисел, она сказала. А когда она ушла, я сказал, что есть числа, она у нас обманывает, эта учительница. Вот. А весь класс меня поднял на смех и стали надо мной издеваться. А, ниже нуля есть числа. Я там отбивался, как лев, я помню. А когда пришла учительница, они задали вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Денис говорит, что есть числа ниже нуля, а вы говорите, что нету. Она говорит: Денис, почему ты говоришь, что есть? Я говорю: так и так, у меня брат старший и учится. И она говорит, я запомнил слово, ответ, она говорит: вот для него есть, а для тебя нет. Друзья, и вот оно очень, очень верно, очень верно. Вот нам иногда, чтобы понять некоторые вопросы сложные, нам иногда надо их вообще в сторону оставить, изучить более простые вопросы, более простые. А потом уже подойти к сложным. Как бы такой прогрессивный такой, да. Братья, у нас такая тема сегодня не очень подробная, потому что, ну, как бы на нее, как бы ее мы освещали во многих случаях, в предыдущих главах. Вопрос: может ли погибнуть тот, ради кого умер Христос? Ну, это ответ из, вот ответ на вопрос и об ограниченном искуплении, и это же об неоступности святых. То есть, если человек избран Богом, если он, за него Христос умер, да, допустим, мы определим, вот кстати, кальвинист и не кальвинист, вот, допустим, кальвинист определил, что да, вот за этого человека конкретно умер Христос, именно за него. То есть, он попадает под ограниченное искупление, он в той области, ну, в той сфере, за кого Христос умер, он относится к ним. Может ли он потерять вот эту благодать? Может ли он умереть, даже если он возродился духовно и умереет? У кальвинистов у них такое понимание. Смотрите, вот человек живет, проповедует, там с детьми занимается, книги пишет, благовествует, а потом ушел в мир полностью. В мир там спился и там вообще в грехах живет. И тогда такого человека, вот кальвиниста спрашиваешь, ну как же, вот он же был таким, а стал вот таким. Ну логично предположить, что он был возрожденный, а потом умер. Логично предположить? Но они отвечают, два есть пути. Или этот человек и не был никогда возрожденным, никогда не был возрожденным. То есть, как бы вся его жизнь, это была жизнь такая на... А? Ну, маскарад, но на эмоциях где-то, может быть, на какие-то вот... Ну, бывают же люди, например, коммунизмом увлеченные, тоже там жертвуют ради коммунизма там, и так далее. Тоже вот типа того, как бы ему понравилась идея, он живет ради этой идеи, но возрождения никогда не имел. Или второй момент, все-таки он имел возрождение, и тогда в таком состоянии находится. Ну, значит, Бог его в конце концов выведет из этого состояния. То есть он или не имел возрождения, а если имел, то не погибнет, Бог его не оставит. Вот две такие точки зрения. Наша сторона, надо показать, что бывают ли люди, которые были 100% возрождены, и которые однозначно умерли или могут умереть духовно. Вот можно такие тексты в Библии найти или нет? Ну вот, друзья, вот, например, текст 2 Петра 2.1. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Братья, по методу утверждений, что мы можем сказать о людях, которые лжеучители. Можно ли сказать, что они... Вот, да, братья, давайте представим себе, что идея ограниченного искупления Богом, она правильная. Допустим, вот представим себе, что она правильная. То есть есть люди, за которых Христос умер, а есть люди, за которых Христос не умирал. Представим на секундочку. Вот эти люди, они в какую категорию уходят? В тех, за кого Христос умирал, или в тех, за кого Христос не умирал? Умирал, да? Потому что написано, искупившего их Господа. Господь их искупил? Искупил. Теперь что происходит с этими людьми? Они стали лжеучителями, так? Это лжеучители не какие-то со стороны пришли, такие, знаете, коварные сатанинские последователи, а это люди из среды искупления.